Глава 3.
Обсуждение подробностей рабочие приемы Гарриса о том, как пожилой отец семейства вешает картину. Джордж делает разумное замечание. Радости раннего утреннего купания. Запас на тот случай, если лодка опрокинется.
Итак, на следующий вечер мы снова собрались для обсуждения и утверждения планов. Гарри сказал: «Ну, первым делом надо решить, что брать с собой. Ты, Джей, достань лист бумаги и записывай, а ты, Джордж, раздобудь прейскурант бакалей на лавке. Дайте кто-нибудь карандаш, я составлю список». «Как это похоже на Гарриса, вечно готов взять все тяготы и переложить их на чужие плечи. Он всегда напоминает мне покойного дядю Поджера. Вы никогда в жизни не видали такого столпотворения в доме, как когда мой дядюшка Поджер брался сделать какое-нибудь дело. Бывало, принесут из рамочного заведения картину, и она стоит в столовой, дожидаясь, чтобы ее повесили. И тетушка Поджер спросит, что с ней делать, а дядюшка Поджер ответит: «О, предоставьте это мне. Пусть никто из вас о ней не беспокоится. Я все проделаю сам». Тут он снимает сюртук и начинает. Пошлет горничную купить на 6 пенсов гвоздей, потом одного из мальчиков следом за ней сказать, какого размера нужны гвозди, затем, продолжая в том же духе, постепенно перебудоражит весь дом. «Ну, Билл!» – зовет он. «Ступай, принеси мне молоток. А ты раздобудь мне линейку. Том!» «Да, мне еще понадобится лестничка. Да не худо бы также иметь кухонный стул под рукой. А еще, Джим, добеги до мистера Гоглза и скажи: папаша кланяется и надеется, что вашей ноге лучше. И не можете ли вы дать ему взаймы ваш ватерпас? А ты, Мэри, не уходи, потому что кому-нибудь надо мне посветить, а когда горничная вернется, пускай сходит за веревкой. А, Том, где ж Том? Том, ты ступай сюда. Ты мне понадобишься, чтобы подать картину». Тут он поднимет картину и уронит ее, и картина выскочит из рамы, и он попытается спасти стекло и порежется, затем начнет метаться по комнате в поисках носового платка. Платка он не может найти, потому что платок остался в кармане снятого им сюртука, а он не знает, куда положил сюртук. И весь дом бросает раздобывать инструменты и принимается искать ему сюртук, а он суетится вокруг и мешает им. «Неужели никто в целом доме не знает, где мой сюртук? Никогда в жизни не видал такой компании, честное слово, не видал. 6 человек. И не можете найти сюртук, который я скинул не дальше, как 5 минут назад. Однако же, признаюсь, из всех...» Тут он встанет и увидит, что сидел на своем сюртуке, и закричит: «Можете бросить, я сам уже его нашел. Скорее можно поручить кошке разыскать что-нибудь, чем рассчитывать, что один из вас найдет, что бы то ни было». Когда же пройдет полчаса на перевязку пальца и достанут новое стекло и принесут инструменты, лестницу, стул и свечу, он начинает сызнова. Между тем, как все семейство, включая горничную и судомойку, стоит полукругом наготове для оказания ему помощи. Двоим приходится держать стул, третий помогает ему влезть на него и поддерживает его в равновесии. Четвертый подает ему гвоздь, пятый протягивает молоток, а он тогда берет гвоздь и роняет его. «Ну вот», — говорит он оскорбленным тоном, — «теперь гвоздь упал, и всем нам приходится ползать на четвереньках и разыскивать гвоздь, в то время как он стоит на стуле и ворчит, и желает узнать, намерены ли его продержать тут целый вечер». Гвоздь в конце концов отыскивается, но к этому времени он потерял молоток. «Где молоток?
Куда я девал молоток? Силы небесные! Семь ротозеев, и ни один из вас не знает, что я сделал с молотком!»
Мы разыскиваем ему молоток, но тут он не может найти метку, сделанную им на стене для гвоздя, и каждому из нас приходится влезать на стул рядом с ним и смотреть, не разыщем ли ее. И каждый из нас находит ее в другом месте, и он называет всех нас одного за другим дураками и гонит нас прочь со стула. Тогда он берет линейку, перемеривает и убеждается, что ему надо отступить на 31 дюйм и 3 восьмых от угла, и, стараясь сделать расчет в уме, приходит в ярость. Тогда все мы принимаемся рассчитывать в уме, и все получаем различный результат, и глумимся друг над другом, и в общей перебранке забывается первоначальная цифра. Дядюшке Поджеру приходится перемеривать все сначала. На этот раз он берет шнурок, и в критический момент, когда старый дурак наклоняется со стула под 45-градусным углом, пытаясь дотянуться на 3 дюйма дальше, чем это возможно, шнурок срывается, и сам он обрушивается на рояль, причем получается поистине удачный музыкальный эффект, когда голова и тело неожиданно соприкасаются со всеми клавишами сразу. Тогда тетушка Мэри говорит, что не позволит детям стоять и слушать такие слова. Наконец, дядюшка Поджер снова разыскивает свое прежнее место, приставляет к нему гвоздь левой рукой и берет в правую молоток. И с первого же удара попадает себе по толстому пальцу и с воплем роняет молоток на чью-нибудь ногу. А тетушка Мэри кротко выражает пожелание, чтобы дядюшка Поджер вовремя известил ее в следующий раз, когда соберется вбивать гвоздь в стену, дабы она успела снарядиться на недельку к матери. «Эх, вы, бабье, всегда заводите возню из-за пустяков», отвечает дядюшка Поджер, приводя себя в порядок. «Мне такого рода работа прямо-таки доставляет удовольствие». Следует вторая попытка. И на этот раз гвоздь целиком исчезает в штукатурке, а с ним и половина молотка. А дядя Поджер налетает на стену с достаточной силой, чтобы расплющить себе нос. Тут мы снова разыскиваем линейку и шнурок, и проделывается новая дырка. И к полуночи картина оказывается повешенной, хотя очень ненадежной и слабой. Между тем, как вся стена на протяжении нескольких ярдов имеет такой вид, точно ее скребли граблями. И все смертельно утомлены и не в духе, исключая дядюшку Поджера. «Вот и дело в шляпе», — говорит он, грузно опускаясь со стула на мозоль судомойки и созерцая свою мазню с очевидной гордостью. «Подумать только! Бывают люди, которые наняли бы человека для такого пустяка». Гаррис будет как раз в этом роде, когда постареет. И я так и сказал ему. Я объявил, что ни за что не позволю ему брать на себя столько труда. Я сказал так. «Нет, ты раздобудь бумагу и карандаш и прейскурант. Джордж пускай записывает, а работать буду я». Первый сделанный нами список оказался никуда не годным. Явно было, что верхнее течение Темзы не приспособлено для судна, способного вместить все предметы, признанные нами необходимыми. Пришлось порвать список и составить другой. Джордж заявил: «Знаете что? Мы стоим на совершенно ложном пути. Нам нужно думать не о тех вещах, без которых мы могли бы обойтись, но о тех, без которых мы не можем обойтись». Право, Джордж иногда выказывает положительную рассудительность. Вы удивились бы? По-моему, это истинная мудрость. Не только относительно данного случая, но и путешествия вверх по реке, житейской вообще. Сколько людей, предпринимающих такое путешествие, нагружают лодку до того, что она готова пойти ко дну от множества дурацких принадлежностей, почитаемых ими существенными, для приятности и удобства прогулки, на самом же деле представляющих собой не что иное, как ненужный хлам. Как загромождают они бедное суденышко доверху мачты богатыми одеждами и большими домами, ненужными слугами и ватагой напыщенных знакомых, которые ни в грош их не ставят, из-за которых сами они не дадут ни пенсы, дорогими развлечениями, никому не доставляющими удовольствия, формальностями и модами, притворством и тщеславием, и, о грузнейший безумный хлам из всех, страхом того, что подумает их ближний, роскошью, которая присыщает до тошноты, удовольствиями, которые лишь досаждают, пустой видимостью, которая, как бывало, железный венец преступника язвит и утомляет украшенную им измученную голову. Хлам, братец, все хлам, швыряй его за борт. Он так отягощает лодку, что ты чуть не лишаешься сил на веслах. Из-за него становится так трудно и опасно управлять ею, что не знаешь мгновения отдыха от забот и тревог. Никогда не улучишь минутки для мечтательной праздности. Некогда тебе любоваться ни воздушными тенями, легко скользящими над водой, ни сверкающими лучами, ударяющими в водяную рябь, ни высокими деревьями, смотрящимися с берега в воде, ни переливающими золотом и зеленью лесами, ни белыми и желтыми кувшинками, ни темным кивающим тростником, ни осокой, ни кукушкиными слезками, ни голубыми незабудками. Выброси хлам за борт, дружище. Пусть будет легким твой жизненный челн, бери в него лишь то, что тебе нужно. Простой очаг с простыми радостями. Одного-двух друзей, достойных этого звания, кого-нибудь, кого любить, и кого-нибудь, кем быть любимым, кошку, собаку, штуки две трубок, необходимую еду и одежду и побольше необходимого питья, ибо жажда – опасная вещь. Тогда легче будет вести лодку, тогда она менее будет склонна опрокинуться, а если опрокинется, это еще полбеды. Простой добротный товар не боится воды. Времени хватит не только на одну работу, но и на мечты. Успеешь впитать солнечное сияние жизни, успеешь внимать эоловым мелодиям, извлекаемым Божиим ветром из окружающих нас струй человеческих сердец, успеешь. Виноват, честное слово, совсем позабыл. Итак, мы предоставили список Джорджу, и он приступил к нему. «Не станем брать палатки», — предложил он. «Возьмем лодку с тентом. Это несравненно проще и гораздо удобнее». Мысль казалась недурной, и мы согласились. «Не знаю, видали ли вы когда-нибудь то, что я подразумеваю. Над всей лодкой устанавливаются железные дуги, поверх натягивается парусина, которая прикрепляется по краям от носа до кормы, и лодка обращается в маленький домик, очаровательно уютный, хотя и душноватый. Но нельзя же и без оборотной стороны, как сказал человек, у которого умерла теща, когда к нему явились взыскивать расходы по ее погребению. Джордж сказал, что при этих условиях нам следует взять с собой по коврику, лампу, мыло, щетку и гребень, общие для всех, по зубной щетке на каждого, кружку, зубной порошок, бритвенный прибор, похоже на упражнения во французском учебнике, не правда ли, и пару больших купальных полотенец. Я заметил, что люди всегда делают колоссальные приготовления для купания, когда отправляются просто посидеть у воды, но что однажды попав туда, они мало купаются. Тоже бывает, когда едешь на берег моря. Я всегда твердо решаю, когда обдумываю вопрос в Лондоне, что буду рано вставать каждое утро и бегать, окунаться перед завтраком. С благоговением укладываю пару штанов и купальное полотенце. Мои купальные штаны всегда бывают красными. Я довольно нравлюсь самому себе в красных штанах. Они так идут к цвету моего лица. Но стоит мне добраться до моря, это утреннее купание почему-то кажется мне далеко уже не таким заманчивым, каким казалось в городе. Наоборот, мне хочется оставаться в постели до последней минуты, а потом спуститься вниз и позавтракать. Раза два добродетель одерживала верх, я поднимался в 6 часов и, одевшись наполовину, брал штаны и полотенце и уныло ковылял к морю. Но удовольствия при этом не испытывал. Право, можно подумать, что кто-то держит про запас особый пронизывающий восточный ветер на случай, если я пойду купаться рано утром, и отбирает все треугольные камни и кладет их сверху, и оттачивает скалы, и присыпает края песком, чтобы я не мог их видеть, и берет море и относит его на 2 мили дальше, так что мне приходится обхватить самого себя руками и подпрыгивать, дрожа от холода, в 6 дюймах от воды. Когда же я, наконец, дойду до моря, оно ведет себя со мною грубо и даже оскорбительно. Одна огромная волна подхватывает меня и швыряет, что не есть с самого размаха, на нарочно приготовленный для меня камень. И прежде чем я успеваю сказать «ох, ух!» и рассмотреть, чего я лишился, волна возвращается и уносит меня в открытый океан. Я принимаюсь отчаянно плыть к берегу и задаю себе вопрос. Увижу ли я еще когда дома близких? И жалею, что не был добрее к сестренке мальчикам. Я хочу сказать, когда я был мальчиком. Как раз в тот момент, когда я навсегда простился с надеждой, волна удаляется и оставляет меня распластанным, как морская звезда на песке. Я поднимаюсь, оглядываюсь и вижу, что боролся со смертью на мелководье. Я возвращаюсь в припрыжку, одеваюсь и ползу домой, где приходится прикидываться, что купание доставило мне удовольствие. В настоящем случае мы все говорили так, словно намеревались подолгу плавать каждое утро. Джордж сказал, что так приятно проснуться свежим утром в лодке и окунуться в прозрачную воду. Гаррис заметил, что нет ничего лучше для аппетита, чем купание перед завтраком. Ему оно всегда придает аппетит. Джордж возразил, что если Гаррис будет есть больше обыкновенного, он запротестует против того, чтобы Гаррису позволяли купаться. По его мнению, и без того придется тащить достаточно провизии для Гарриса против течения. Однако я заметил Джорджу, насколько будет приятнее иметь Гарриса свежим и опрятным в лодке. Хотя бы и пришлось взять несколько лишних сотен фунтов провизии. И он, в конце концов, согласился со мной. В заключение решено было взять 3 купальных полотенца, чтобы не заставлять друг друга дожидаться. Что касается платья, Джордж заявил, что за глаза довольно по 2 фланелевых костюма на каждого, ибо мы можем сами выстирать их в реке, когда они запачкаются. На вопрос, пробовал ли он сам когда-нибудь стирать фланелевый костюм в реке, он отвечал, что нет, не совсем он сам, но он знавал других, которые это делали, и этого вполне достаточно. И Гаррис и я были довольно глупы, чтобы вообразить, будто он понимает, о чем говорит, и что 3 почтенных молодых человека, без положения и влияния, и без всякого опыта в прачечном деле, действительно могут отмыть свои собственные брюки и куртки в реке Темзе с помощью кусочка мыла. В грядущие дни, когда было уже поздно, нам пришлось убедиться, что Джордж – жалкий обманщик, очевидно, не имевший о данном вопросе никакого представления. Когда бы вы видели, что из этого вышло, но не станем забегать вперед, как говорят в сенсационных фельетонах. Джордж внушил нам необходимость взять перемену белья и побольше носков на тот случай, если мы опрокинемся и надо будет переодеться, а также побольше носовых платков, так как они годятся, чтобы вытирать вещи, и по паре кожаных ботинок, кроме полотняных башмаков, ибо они могут нам понадобиться, если мы опрокинемся.